Это «Медуза».
Это мысль, которая на самом деле меня всегда занимала, о том, что люди, которые эмоционально и, ну, как-то ярко обвиняют Европу в русофобии, это люди, которым очень важно, что думают в Европе. Вот назови тебя японец дикарем, ты, ну, может быть, усмехнешься, а может, и вообще не заметишь. А вот если европеец тебя дикарем назвал, то так сразу обидно. Привет! Вы слушаете «Прошедшее время» — подкаст об истории России и ее соседей. Мы обсуждаем, как по-разному можно смотреть на исторические события, про которые нам как будто все понятно с детства, и что эти точки зрения значат для нашего настоящего и будущего. Я Сергей Фокин, учитель истории в международной школе.
А я Дмитрий Карцев, редактор «Медузы» и выпускник историко-филологического факультета. Наша сегодняшняя тема — это восприятие России иностранцами. Мне кажется, это важная тема, в частности, потому что в нашей культуре закрепился определенный стереотип, пожалуй, наиболее ярко выраженный в знаменитых стихах Федора Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенное стать, в Россию можно только верить». И в них очень видно вот это вот представление про некий особый путь России, про то, что люди снаружи ее не понимают. И хорошо, если речь идет о том, что эти самые иностранцы просто не понимают нас, а в более радикальных интерпретациях они нас не принимают, неких нас, и вообще враждебны всегда по отношению к России, именно всегда, многие века. Не могу здесь не вспомнить печально известную фигуру Владимира Мединского, помощника президента Путина и бывшего министра культуры, который в своей диссертации, которую многие настоящие историки считают просто антинаучной, ненаучной, пытался доказать, что все вот записки иностранцев были тенденциозные, необъективные, и как бы мы могли сказать сегодня чуть ли не русофобские. Не хочется говорить о Мединском много в очередной раз, просто это такая очень распространенная точка зрения, а мне кажется, что очень важно поговорить о том, как можно смотреть на себя и этими глазами тоже. Сереж, что ты думаешь?
Я сразу выложу на стол некоторое количество карт, за то, что когда мы с Димой обсуждали эту тему, мы с ним не вполне сошлись на том, как мы хотим о ней говорить, поэтому мы попробуем представить обе точки зрения, и я здесь выступаю скорее в роли скептика. У меня есть какое-то количество вопросов о том, ну, а есть ли смысл вообще об этом говорить, и насколько вообще сама формулировка этого вопроса нас загоняет в те рамки, в которых мы не хотим быть. Мы с Димой задаем наши вопросы Глебу Казакову, историку, постдоку, научному сотруднику Института Гиссена в Германии по специальности «История Восточной Европы». Мой первый вопрос, который я хотел бы задать Глебу, это тема «Что они думают о нас?». Это вообще популярная тема среди профессиональных историков, среди тех, кто занимается историей не с точки зрения там, популяризаторства, а историей как наукой.
Конечно же, да, но тут нужно оговориться, что они думают о нас, ну, это постановка вопроса все-таки, может быть, века 19-го, и подход к изучению записок иностранцев, если мы говорим конкретно о теме вот записки иностранцев, преимущественно под иностранцами, мы подразумеваем, естественно, я думаю, сегодня в дискуссии именно выходцев из Западной Европы, ну или как бы из Европы в целом. Изучением этой темы занимались, ну, еще с 18 века, собственно, с зарождения исторической науки, именно что вот иностранцы, европейцы писали о России, как это говорит, раннего нового времени, да, то есть вот такой Московской Руси, да даже уже и Российской империи. Просто в науке, скажем так, менялись взгляды на то, как к этой теме подходить. То есть изначально, конечно, было быстро замечено историками, картина России, Московской Руси, вырисованная в этих записках, она очень часто негативна. И поэтому, естественно, был вопрос сначала поднят, как бы, так кто прав, что это действительно вот такие цивилизованные европейцы приехали и наблюдают варварскую Россию. Был, конечно, противоположный подход, что типа нет, это все не то чтобы не хочу прямо тут упоминать, естественно, диссертацию Мединского, но был как бы и вполне среди историков скепсис даже 19 века о том, что просто наоборот европейцы подходят с предвзятой точки зрения к описанию некого нового государства, да, общества, и поэтому они присочиняют всякие байки, записывали в своих сочинениях, и верить им просто особенно не стоит. Ну, а в современной стадии, да, вот в последние 50 скорее, то историки стараются не искать ответ на вопрос, так кто же прав, они правы, русские правы, а скорее просто пытаются понять, а в чем причина такого, так сказать, разных взглядов, может быть, на один и тот же феномен, как в поговорке, что на русскому хорошо, то немцу смерть, да, почему же так получилось, почему путешественники Западной Европы описывают явление какое-то крайне негативно, русские источники, наоборот, может быть, очень позитивно, в чем разница такой коммуникации, то есть сейчас, наверное, то, что является наиболее интересным для историков, это изучение такой межкультурной коммуникации и проблем межкультурной коммуникации. Почему иногда происходит такое недопонимание? Сейчас не стоит задача как бы найти вот все-таки конкретный ответ, так кто же прав?
Кто хороший, а кто плохой?
Да, именно так.
Давай для наших слушателей прежде всего обозначим, ну, хотя бы главное из корпуса текстов, которые существуют, которые привлекают твое внимание как специалиста и которые вообще изучаются, да, о чем мы говорим.
Не знаю, стоит ли оговориться, что о какой эпохе мы, собственно, сегодня говорим. Преимущественно все-таки эта тема, она вот известна по интересу к допетровской Руси, к 16-17 векам, наверное. Хотя, конечно же, о записках иностранцев мы говорим и применительно и к 18 и к 19 веку тоже. Естественно, путешествовали же иностранцы. Вот Александр Дюма в 19 веке приезжал, например, у него было большое путешествие от Петербурга по Волге на Кавказ. Корпус текстов таких записок иностранцев, он очень-очень-очень велик. То есть, за те же два столетия, 16-17, не говоря уже, что можно добавлять там 18-19 века, но это сотни текстов. Туда входят и записки путешественников, и записки послов, официальных лиц, которые приезжали с дипломатическим поручением в российское государство, и потом уже, как бы, находясь дома после всей миссии, часто писали мемуары вот о своей поездке на восток Европы. Это просто и отписки всяких дипломатических резидентов, не предназначенные для широкой публики, а хранящиеся просто в архивах, и которые уже были найдены историками нового времени. Да? То есть эти тексты предназначались непосредственно только для, ну, узкого круга лиц, да, там, членов правительства, королевства, датского, шведского и так далее. Это могут быть записки каких-то торговых людей, наемников, естественно, выходцев из Западной Европы, которые оказывались в качестве, ну, солдат-наемников в российском государстве. То есть это очень-очень разные виды текстов, виды источников, но все вместе это называется либо записками иностранцев, либо сказаниями иностранцев о России. И есть еще другой термин – «россика», тоже принятый в исторической науке вот для обозначения всего этого корпуса текстов. Конечно же, из этих там нескольких многих сотен текстов есть, ну, самые такие классические, наверное, которые известны даже, может быть, людям, которые не заканчивали ИСТФАК. Например, ну, для 16 века это текст записки посла германского императора, отправленного в Москву к великому князю Василию III, еще не царю, да, а вот отцу Ивана Грозного. Это записки барона Сигизмунда Герберштейна. Собственно, он, наверное, является одним из основоположников вообще такого направления вот записок сказаний иностранцев, вот был одним из первых. Не самый первый, конечно, но это вот одним из первых, кто, по крайней мере, написал очень крупный текст, книгу, и которая была издана еще в 16 веке на латыни сначала, потом переведена на немецкий, на другие языки европейские. И это стал таким классическим текстом о российском государстве еще даже для людей 16 века и последующих столетий. То есть уже тогда этот текст зачитывали до дыр, он был очень известен, и все последующие путешественники, кто ездил в Россию, они обычно были знакомы с текстом Герберштейна, и много у Герберштейна, надо сказать, что плагиатели. Для 17 века, наверное, самым известным текстом является книга Адама Алиария, секретаря Галштинского посольства, посольства герцога Шлезвига-Галштинии, которое в 30-е годы 17 века было отправлено к царю Михаилу Романову. Несколько раз приезжал Алиарий в Россию и тоже, вот, уже находясь дома, издал книгу со своими воспоминаниями о поездке. Причем поездка не только в Россию, а посольство ездило дальше в Персию, поэтому книга состоит на самом деле из двух частей, и про Персию чуть ли не больше, чем про Россию. Ну и, наверное, может быть, еще довольно-таки распиаренным источником является дневник Патрика Гордона. Это шотландец, дослужившийся до звания генерала. Вот в России 17 века, в середине 17 века он в Россию попал, и до Петра I оставался и был одним из таких первых соратников Петра Первого доверенных, участвовал и в русско-польской войне, и в крымских походах, и в русско-турецкой войне. Он просто был такой человек очень скрупулезный, систематически подходил к своей жизни и вел очень подробный дневник. Чуть ли не каждый день что-то записывал, не все сохранилось из дневника, но очень-очень подробный дневник, он издан даже и на английском, и на русском языке. Последние несколько лет выходил из нескольких томах. Очень интересное чтиво. Вот, если оставиться на трех текстах, то я бы назвал эти три, наверное. Ну, конечно, тут несколько субъективно. Я думаю, что любой специалист вам назовет Алиария и Герберштейна, а дальше тут уже, наверное, субъективные предпочтения.
Есть какое-то понимание того, какой тип информации мы ищем в подобных записках, для чего вообще есть смысл их читать, а для чего нету. Ну, потому что вот приезжает человек из совсем других мест, приезжает иногда на несколько лет, иногда даже меньше. Чего вообще они понимают в России и в какой области мы можем сказать, что вот их мнение для нас ценно и, может быть, даже ценнее каких-то местных источников?
Очень разные есть мнения. Одни, что да, вот записки иностранцев, важный источник. И есть, конечно, может быть, менее научное мнение о том, что как бы вот, понаписали там пасквиль, значит, все в топку, как бы надо русские источники использовать. Так в чем ценность-то записки иностранцев? Особенно применительно к Московской Руси, что у нас-то русских-то источников не так много, особенно, например, для 16 века. И поэтому многое просто приходится историку подчерпывать из записок иностранцев, потому что ну, это ценный источник, где особенно много написано, например, о быте, потому что иностранцы любили записывать ну, просто какие-то свои наблюдения о жизни. Это, в принципе, было таким общим местом любых таких мемуаров, путевых записок, не только для тех, кто ездил вот в Россию, соответственно, а писать, как люди отправляют религиозные обряды, тем более как бы для России это была диковинка, что церковь вроде бы христианская, но очень странная христианская, потому что православная. То есть, соответственно, религия, просто быт, там, какая-нибудь свадьба, что пьют, как едят и так далее, как спят, то есть, такие этнографические записки. И вот такой информации у нас, например, просто по русским источникам, ну, не так много, потому что у нас в русских источниках есть? Есть летописи, но там просто такая событийная политическая история, да, есть какие-то церковные источники, жития. В 17 веке, конечно, появляется всякий актовый материал, то есть, челобитные, процессуальные дела, каких-то судебных да, процессов, из которых тоже такую информацию о быте можно подчерпывать. То есть в 17 веке все-таки появляется больше, да, но не в таком количестве. Поэтому вот особенно, что касается этих этнографических наблюдений о быте русского народа, часто подчерпывается из записок иностранцев. Но и вторая ценность, наверное, в том, что дипломаты, да, те, кто участвовали вот в переговорах при дворе, жили в Москве какое-то время, да, они, конечно, любили писать тоже, делиться наблюдениями о политическом климате, да, то есть вот какой боярин с кем поговорил, почему царь женился на вот этой вот девушке себе выбрал в жены, да, в царице, а не невесту из другого рода, то есть как вот происходили все эти интриги за кулисами при дворе, чего мы тоже часто не знаем, ну, потому что источники, которые у нас есть, российские, такие всякие разрядные книги, которые велись тоже, сказать, при царском дворе. Но там же, естественно, записана только официальная информация, да, в всяких щекотливых делах туда же не записывалось, что, знаете, вот такой-то боярин подсидел такого-то боярина, и кто кого отравил, зачем и почему сместили одного человека и отправили в ссылку. Не всегда у нас есть информация, потому что на таких вещах предпочитали так прямым текстом, естественно, не писать. И вот все, что касается борьбы за власть, интриг при царском дворе, это тоже часто подчеркивается из записок иностранцев.
Любопытно, что получается, что то, что мы, я имею в виду современные мы, воспринимаем как информацию о неких вот нас в прошлом, на самом деле это рассказывает нам куда больше о реалиях, которые мы современные вообще не понимаем. Быт и нравы великокняжеского двора XVI века для нас настолько, если не более чуждая вещь, чем были для Герберштейна.
Это вообще одна из вещей, про которые мы говорили с Димой. Если мы ставим вопрос, как вот их записки про нас, я пытаюсь понять, вот это представление о том, что есть мы, некоторая вот общность российская, и мы на самом-то деле близки людям 16-17 века, жившим в России, мы как-то друг друга понимаем, у нас есть какая-то связь, преемственность, вот мы, в общем-то, одно общество, и при этом очень отличны от людей, которые живут в Германии. И если человек в 16 веке приехал из Германии в Россию, то вот и для нас, и для них он чужой, а мы друг другу свои. И я пытаюсь понять, вот такое, ну, бытовое представление, оно имеет право на существование, или все-таки человек, живущий в 16 веке в Германии, понимает людей, живущих в 16 веке в России, гораздо лучше, чем мы?
Вопрос сложный, и на него, может быть, я тут разочарую и вас, и слушателей, что я опять не дам конкретного ответа, а скажу, что как посмотреть. Например, я думаю, что все, что связано с религиозными обрядами или религиозностью, люди 16 века поняли бы друг друга, нашли бы какой-то общий язык, даже, может быть, легче, чем мы сегодня. Потому что, несмотря на то, что для немца русская религия, да, христианство православное являлось некой экзотикой, и не все они понимали детали и мелочи религиозного обряда, но в целом они прекрасно понимали важность соблюдения некого ритуала в церкви и то, что вообще нужно как бы в церковь ходить каждое воскресенье, и что есть обряды, в которых вот участвует все население какого-нибудь там города или деревни, и то, что религия играет важную роль в жизни. Может быть, просто протестант будет удивляться, что ой, как иконы почитают, потому что для него это уже, ну, несколько такой признак варварства, протестантизм же наоборот, он поборол такое идолопоклонничество, да. Католик, наоборот, будет думать, что вот красивые иконы, как бы замечательно, все такое разнообразное, красивое висит, цветное. Но в целом люди 16 века в этой сфере себя лучше поймут, чем мы, которые, если брать российское население там, 21 века, несмотря на возрождение церкви в 90-е годы, все равно, ну, посмотрите на статистику, как так много людей ходят прямо каждую неделю в воскресенье в храм. Не так много прихожан, и большинство людей имеют очень смутное представление о религии, не назовут толком ни святых, кто за что отвечает, и когда какой день, какого святого, праздников не знают, иконы не смогут распознать. А человек 16 века, естественно, он быстренько бы смог бы рассказать, что вот это вот там Николай Чудотворец, значит, это Илья Пророк, и когда, в какой день, значит, надо кого вспомнить, и в связи с чем. И это было ближе, наверное, все-таки к какому-нибудь немцу 16 века. Но, может быть, в какой-то другой сфере. Мы сегодняшние больше лучше поймем русского человека 16 века, чем вот, значит, какой-нибудь путешественник-немец. Русский язык 16 века и 17 века, конечно, отличается от современного русского языка, да. Но я думаю, что если бы нас взяли бы и перенеслись мы бы на машине времени в 17 век, то мы бы все-таки бы смогли бы разобраться и понять бы людей.
В какой степени вообще для западноевропейцев московское государство, московское царство было чем-то чуждым?
Дикие северные земли или одно из европейских государств?
Ну, тут скорее все-таки дикие северные земли, надо признать. Хотя, конечно, были разные взгляды, и взгляд на Россию менялся, чем более интенсивно устанавливались контакты на протяжении, да, столетий. Может быть, следует проговориться. Мы, конечно, кидаем в один котел как бы тоже разные европейские культуры, когда вот мы говорили о взгляде европейцев на Россию. Тоже важно. Понимаете, Европа тоже очень разная. И сегодня остается, смотрите, какая разная, несмотря на там Европейский Союз, и все равно разница есть большая, если вы просто путешествуете по странам. А тогда уж тем более, как бы там есть Франция, есть эти немецкие земли, есть скандинавы, шведы, на которых тоже даже в 17 веке смотрят как на каких-то таких северных, ну, не варваров, но вот каких-то таких полудиких практически. То есть Швеция тоже, в принципе, долго считается уж очень периферией и так далее. Но все-таки это единый такой христианский мир, католический. Конечно, в 16 веке происходит реформация, и они там поперестроились, но в целом их объединяет некое наследие христианской цивилизации и еще, кроме того, античное все-таки, влияние античного наследия, да. Это страны, где язык учености латынь, что в Швеции, что во Франции, что в Англии. Примерно одна и та же обряды в церкви. Да, конечно, происходит реформация, но в целом они понимают друг друга или знают много друг друга, протестанты и католики. Вот, это все их вместе объединяет. А московское государство, оно оказывается, конечно, чужим другим, потому что христианство, оно какое-то очень странное. Они долгое время друг друга, христиан, считают очень с большой-большой натяжкой, причем с обоих сторон. И даже дискуссия существует у некоторых авторов, вот русские, они вообще христиане или нет? Потому что они уж слишком описываются как чуть ли не идолопоклонники, и вот такое народное православие вызывает очень большое удивление у европейцев, которые посещают московское государство. Если вы понимаете, о чем я, это когда такое смешение почитания православных святых с пережитками еще, может быть, какого-то народного языческого культа. Ну, то есть какой-нибудь Илья Пророк, который на огненной колеснице по небу скачет и гром гремит из-за этого. И с русской стороны то же самое, например, от иностранцев, которые хотят прийти на российскую службу, да, от них, в принципе, требуется перекрещивание. То есть, если ты католик или протестант, это не считается, что ты христианин. И даже многие иностранцы подают челобитные и жалуются, например, очень недовольны процессом, что во время этого перекрещивания, и от них требуют, что нужно снять свой там католический крест, плюнуть на него, топтать, потому что российская сторона тоже считает вот эту, значит, западную вариант христианства неправильным. Знание иностранных языков или латыни, как такого ученого языка, не распространено в московском государстве. И, наверное, в целом, чтобы как бы лучше понять, какое место в таком картине мира западного европейца раннего нового времени занимает Россия, то ее легче всего сравнить, наверное, с Османской империей. То есть там много можно найти параллелей. Единственное, что все-таки как бы отличает, что османы, турки, да, ну там ислам явно главная религия, да, а тут вроде бы как христианство. Но во многом восприятие очень-очень схоже, как некой такой большой державы, очень странной, экзотичной и, в принципе, несколько такой угрожающей державы, да, восточной далекой периферии Европы.
Скажи, Глеб, не могу не спросить тебя в связи с тем, что ты сейчас сказал. Наблюдаешь ли ты все-таки тенденцию к какому-то очернению Руси, какому-то негативизму, окей, будем без слова очернение, негативному восприятию происходящего в московском государстве и так далее?
Это неоспоримо, безусловно, что в большинстве записок иностранцев, мы можем поговорить еще, кстати, об исключениях, но в большинстве, наверное, записок иностранцев скорее негативный взгляд на Россию, российское общество, государство, структуру власти, да, то есть они негативно высказываются о нравах, просто привычках, религии, о чем угодно. Но единственное, с чем я не соглашусь никак, это с мнением, что это какой-то такой заговор или такой заказ, что-то они все сговорились, да, вот, и решили очернить. Нет, естественно, никакого заказа у путешественников там или дипломатов, кого угодно, раннего нового времени, очернить специально российское государство. Они просто, исходя из своей картины мира, пишут о том, что видят, и, ну, вот негативно это оценивают. Но не потому, что английское правительство, значит, заказало какому-нибудь Джилсу Флетчеру, чтобы он поехал в Россию, пожил там, а потом, ага, вот он вернулся, и теперь, значит, узнал, что там такое есть сильное государство развивающееся, и надо вот его очернить для потомков, чтобы все такие нос от него воротили. Нет, это просто такое как бы повторяющееся субъективное суждение многих путешественников. Единственное, просто опять-таки тут какой еще процесс происходит, что вот, например, Герберштейн одним из первых приезжает, пишет о России, у него причем, если так его внимательно почитать, не сказать, что уж очень негативный взгляд. Что-то он критикует, что-то ему очень нравится. Вот он один из первых. А потом другие авторы, которые ездят, они часто начинают заимствовать друг у друга, у Герберштейна там. Ну, тогда понятие об авторском праве не существовало, поэтому как бы списывать чуть ли не целый абзац из другого текста было принято. Как это происходит? Вот приехал какой-нибудь следующий там путешественник, да, в Россию, возвращается обратно. Ну, надо издать книгу, денег на этом еще может заработать. Ну, книгу писать тяжело и долго самому, да, все придумывать. Можно чем-то вот посмотреть, ага, вот тут Герберштейн, значит, что-то написал. Возьму-ка я у него вот этот вот абзацик, вот тут вот немножечко я возьму, потому что вот хорошо написано, как бы, и вроде бы, как я тоже согласен. И начинается такое заимствование. И все друг друга заимствуют, соответственно, и некоторые нарративы начинают повторяться, ну, просто автоматически уже. Вот они все там, значит, рабы, царя, холопы и так далее в российском государстве. Герберштейн написал со своими комментариями, и потом, значит, другие у него берут, повторяют, и получается такой как бы все время воспроизводимый нарратив, значит, о рабском характере, да, русского человека и так далее. То есть есть такой, может быть, процесс, что некоторые нарративы оказываются очень-очень долговечными из-за такого, ну вот, плагиата раннего нового времени, но не из-за политического заказа.
То есть, такое неприязненное отношение к России есть, но оно связано скорее не с хорошим знанием России и нелюбовью к ней, а, в общем, с не очень высоким уровнем экспертизы. С одной стороны, это люди, которые не очень хорошо умеют понимать, что культура, отличная от их культуры, это не обязательно варварство, а с другой стороны, это люди, которые, ну, просто повторяют друг за другом, не всегда критично воспринимая то, что повторяют.
Конечно, да. Естественно, что вот этот европейский взгляд на инаковость, но он довольно-таки субъективен, и, естественно, за меру весов принимается всегда своя собственная культура. То же самое и до всех остальных. То есть европейцы, конечно, не только о московском государстве так свысока пишут, да, они точно так же могут высказываться и о других культурах, которые посещают. То, что мы сегодня воспринимаем как часть Европы единой, да, страны, тоже в определенную эпоху с чуждой периферией могли восприниматься. И в этом плане, ну, в каком-то смысле можно... Не знаю, может быть, некоторые историки со мной не согласятся, но я все-таки рискну сказать, что можно говорить о неком процессе, ну, расширения Европы, да. Все больше и больше каких-то стран, народностей, да, культур начинают воспринимать себя как часть некой коллективной Европы со временем. Например, есть такой замечательный изобразительный источник 18 века, по-немецки называется «Völkertafel», по-русски «таблица народов» можно перевести. Есть это изображение на Википедии, если кому интересно, можете поискать. Таких таблиц было много, то есть сверху всегда нарисованы представители разных европейских народностей, а под ними в виде таблицы, значит, свойства их характера. И мы там уже не видим такого европейца, а мы видим перечисления очень разных народностей, начиная с испанца слева и до там, турка справа. И разные, значит, их характеристики записаны, и какое-то очень ёмкое определение. Например, разум. Вот из-под испанца написано, что он мудр и умён. Если немец, то он такой сообразителен, смышлён. Прыгаем к поляку, под ним написано, что он уже несколько менее сообразителен. Под венгром ещё меньше, московит совсем ноль, да. И такие источники были очень распространены и продавались с удовольствием в Европе 18 века. Вот такое представление, наверное, характерно до того времени, что вот можно все народы собрать и поделить по шкале и посмотреть, значит, кто самый умный, кто самый храбрый, кто самый хитрый и так далее. Но мы тут не видим единой Европы тоже, а видим просто такую, значит, вот шкалу с разными оттенками. И, соответственно, со временем, если видите, что поляк и венгр там до 18 века были тоже не совсем своими, но сегодня, может быть, они воспринимаются более своими европейцам, да?
Это, наверное, момент, когда стоит упомянуть, что историк читает все эти источники несколько иначе, чем Владимир Мединский. Историк никогда не видит в записках иностранца какую-то правду, истину в последней инстанции, или зловредную ложь. Вот либо он пишет все как было, и тогда мы ему верим, либо он пишет что-то не то, а значит, ничем кроме его злонамеренного отношения к нашей любимой родине это объяснить нельзя, ну потому что чего бы он стал писать неправду-то, если он там был и все видел. Вот, это, конечно, момент, когда историк учитывает и персональные особенности автора, и его культурный бэкграунд, и то, что автор, в принципе, способен увидеть в чужой культуре, и то, с чем он это будет сравнивать, и какие этические оценки давать. Ну, то есть мы не ждем, что какой-то один иностранец, приехав, ответит нам на все наши вопросы. Это должен быть гораздо более сложный процесс, связанный с большим количеством источников и с критическим к ним подходом, простите, пожалуйста. Я говорю, ну, очень банальные вещи, которые в целом известны старшеклассникам, но поскольку они известны не всем публицистам, наверное, есть смысл их произнести еще раз. Иностранцы, которым мы не вполне доверяем, не обязательно врут. Мы вообще не доверяем никаким источникам. И не считаем, что где-то записано истина, ну, кроме скрижалей.
Тут вот, да, подпишусь под каждым словом, именно так. Не надо как бы все в один мешок кидать, да, и одним ярлыком обозначать все записки иностранцев. Какие-то тенденции можно в целом наблюдать в них, но, естественно, надо в каждом конкретном случае смотреть конкретный источник, конкретный текст, кто его автор, какой у него там социальный, культурный бэкграунд, что называется, да, то есть какими уже предвзятостями, да, он приехал в Россию, да, то есть с какой целью, дипломатическая миссия, просто путешественник, торговать. И от этого будет тоже часто зависеть именно взгляд на российское государство. Но у нас есть другие источники, например, газетные. Можно посмотреть, что писалось в европейских газетах, они уже даже в 17 веке были, о российском государстве, какие новости публиковались. И такая работа была проведена, например, еще одним немецким исследователем еще в 70-е годы о немецких газетах, о вот России 17 века. Интересная работа. И он пришел в целом к выводу, что газетные публикации намного позитивнее. То есть там отсутствует очень много такой вот именно оценочной риторики, нет нарратива о рабском характере или нечистоплотности русского человека. Там очень часто бывают очень конкретная информация, какая деловая, что так-то торговали, такие-то цены, значит, вот хорошее жалование заплатили каким-нибудь там, значит, иностранцам, приняли на службу и так далее. То есть, в целом, картина российского государства, которая вырисовывается, исходя из этих газетных сообщений, намного более позитивна, например. Хотя источник тоже из Западной Европы.
Глеб, а поправь меня, если я не прав, но мне кажется, что при оценке того, что нам может сейчас броситься в глаза как какое-то негативное отношение к московскому государству, важно еще учитывать широкий исторический контекст. Ведь не случайно Герберштейн и вообще вот первые такие записки свидетелей появляются с 15 века, когда вот это самое московское государство, оно после некоторого периода изоляции от Европы выходит вновь на историческую арену, да, у там записок Герберштейна есть вполне конкретный контекст, потому что вот только что московское государство перестало платить дань Золотой Орде, в этот же период она начинает претендовать на то, чтобы ее властители назывались царями, то есть приобретали титул, который, вообще говоря, был в Европе только у императора Священной Римской империи, да, то есть они как бы сразу претендовали на нечто большее, чем даже большинство европейских властителей.
Да, царь — это кесарь.
Да-да-да, цезарь, да, император. И это не только вопрос символический, это вопрос, соответственно, отношений с соседями, с Великим княжеством Литовским, с Польским королевством. И более того, это вопрос претензий на некоторые европейские земли. Короче говоря, история про то, что приходит новое государство, новое для европейского концерта держав, употребляю я очень поздний термин, и, соответственно, конечно, это вызывает определенную тревогу. Или я что-то путаю?
Да, ну, в общем, если твой сосед вдруг начинает называть себя Цезарем, я бы напрягся.
Если твой сосед начинает говорить, что твоя квартира, вообще говоря, часть его большого дома.
Конечно, контекст важно понимать, но контекст уже меняется, он же не остается одним и тем же на протяжении там многих столетий. Например, как понятное дело, что есть периоды обострения отношений. Наверное, самый тут классический пример – это Ливонская война. Такой очень крупный конфликт европейско-российский, где действительно, собственно, Россия воюет несколько такой коалицией европейских государств, не только с одним конкретным, например, там, с Литвой, с Польшей, да, там, Швеция воюет, но и в целом территория Ливонского ордена, которая была вот захвачена, да, войсками Ивана Грозного в начале войны, собственно, Ливонский орден являлся де юре частью Священной Римской империи, поэтому как бы захват этих ливонских городов русскими войсками было, в принципе, воспринято как, ну, покушение на все-таки территорию, подконтрольную императору. Конечно, это была такая жуткая периферия Священной Римской империи, и императору в 16 веке было как-то совершенно не до Ливонского ордена, там турки напирали, и надо было Вену защищать. И реформация еще была, и поэтому Священная Римская империя как бы не вмешивалась напрямую в этот конфликт. Но в целом возник такой несколько нарратив, да, обсуждение в Европе того времени, вот об угрозе, да, которая идет от Востока, что, значит, вот московит вторгся. Но это продолжается на протяжении Ливонской войны, а потом уже она заканчивается, и... ну, все, угроза как будто устранена, да, а бывали периоды же наоборот, вполне сотрудничество между западными странами разными, да, какими-то державами и российским государством. В 17 веке есть русско-польская война, но одновременно есть установление вполне себе дружественных контактов со Швецией, потому что шведы тоже рассматривают, например, католическую Речь Посполитую в 17 веке как своего соперника, и поэтому Москва воюет с Речью Посполитой, с поляками, да, только шведам же хорошо, они там торгуют как раз, покупают хлеб за очень дешево в России, поставляют мушкеты, порох и всякие другую что-то, амуницию российскому государству. То есть, опять-таки, не надо рассматривать Западную Европу как коллективный Запад, не надо переносить вот современный политически окрашенный термин на ранее новое время. Никакого коллективного Запада не было, ну, может быть, за исключением вот эпохи Ливонской войны, когда, ну, какое-то, может быть, такое некое единение коллективное мы можем наблюдать, по крайней мере, вот на немецких землях, да, вот что, что связано с Священной Римской империей и Скандинавией. А так, очень разные интересы у разных европейских стран. Под конец 17 века Россия, наоборот, пытается вступить в альянс с большинством европейских королевств, государств для общей войны с Турцией, да, с Османской империей. Ну, в итоге это удается уже практически при Петре Первом, да, ну, или при правительстве Софии, да, и Россия становится частью Священной Лиги, война Священной Лиги, значит, конца 17 века с Османской империей. Так что контекст просто очень может меняться, по-разному бывает, и не надо просто всегда смотреть, что это какой-то такой большой-большой заговор коллективного Запада и такая война цивилизации длится, это все ерунда. Европу тоже надо как бы членить на разные группы интересов. Один источник, который я хотел бы упомянуть, другой взгляд на московское государство. Это сочинение хорвата, католика, иезуита. В русском огласовке обычно его называют Юрием Крижаничем. Он, конечно, Юрай Крижанич, который приехал в московское государство в правление Алексея Михайловича в 1659 году. И, что самое интересное, у него был очень, наоборот, восторженный взгляд на Россию того времени. И он приехал-то сам, то есть у него не было никакой миссии, он приехал сам, во-первых, с идеей объединения церквей, но, скажем так, с очень таких прорусских позиций. И он был очень восхищен, наоборот, русским политическим строем, царской властью, борьбой на русского государства, особенно там с османами, с татарами. И он был таким одним из первых панславистов. Его идея была, что как бы славяне всех стран, соединяйтесь, что называется. Он был, конечно, с территории, которая в то время была под господством монархии Габсбургов, немецкоязычной. И он немцев недолюбливал сам. И он писал в своих сочинениях, что вот немцы, значит, оболгали московское государство, пишут всякие пасквили и так далее. На самом деле, что, мол, у них, значит, политический строй, царь разумный, и все замечательно. То есть он был очень-очень такой эйфории находился. Но примечательна его судьба. Ну, попал в опалу, как-то к нему очень подозрительно отнеслись, и его сослали в Сибирь, в Тобольск, на многие-многие годы. И он сидел в Тобольске, и большинство своих сочинений написал там. О том, как выгодно развивать Сибирь и сибирскую торговлю, и что там что-то не колонии нужно, значит, открывать Китаю, туда как бы колонизацию, да, проводить. Он все пытался как бы достучаться до царского правительства, сидел в ссылке, и в итоге, только уже, по-моему, после смерти Алексея Михайловича, он вернулся в Москву, и посольство датского, если не ошибаюсь, посла, походательствовало выезду Крижанича из России, он уехал, и потом погиб в сражении под Веной с османской армией. То есть, очень интересная биография.
Каждый раз, когда заходит речь про то, что иностранцы пишут о России и что мы можем понять о России из этого, мне хочется уйти в смежную тему, потому что не менее живописным и ярким с точки зрения понимания того, что происходило в России, мне всегда казалось то, что русские путешественники пишут о других странах. Что их удивляет, что им кажется хорошим, что им кажется плохим. Там, когда я читаю, как Фон Визин едет по Европе и страшно ругает европейские дороги и говорит, что просто, господи, ну скорее бы уже домой, вот по этой гадости ездить, чтобы, ну, шею свернешь буквально, просто опасно. Сразу думаешь, ага, что-то я не то думал про Россию 18 века или про Европу 18 века. То есть, если мы попытаемся развернуть этот разговор немножко обратно, мы представляем себе, есть какой-то общий нарратив в том, что русские путешественники пишут о Европе. Достаточно ли у нас вообще источников, чтобы об этом говорить? И если да, то им как? Нравилось? Не очень нравилось? Пытались ли они тоже публиковать? Потому что ты говоришь, что возвращается там дипломат и хочет издать книжку. Он, может, половину там сплагиатит, но он хочет ее издать, может, денег заработать. То есть кому-то было интересно купить книжку про Россию. В России кому-то было интересно про Европу?
Тут, конечно, историк сталкивается с некой сложностью. Тут мы будем наблюдать очень сильное отличие России после Петровской от России до Петровской. Потому что не секрет же, что все-таки российское дворянство, элита, да, оно сильно европеизируется после всех этих реформ Петра Первого, но и вообще в течение XVIII века. И как ни крути, как ни пытайся всякие «но» вставить, но это факт, что Петр в этом плане открывает для российских дворян, ну, окно в Европу, да, тут даже, скорее, дверь большую открыл он, ворота, потому что начинают просто в большом количестве ездить дворяне российские в Европу для обучения в университетах, да, Петр же именно для этого как бы отправляет группы молодых и не только дворян. Ну и просто как путешественники, да, путешествовать, такая вот образовательная поездка, которая для европейского дворянства, знать, была уже, в принципе, с эпохи Ренессанса вполне себе нормальным делом. Вот это такая практика, она становится нормальной и для российского дворянства, ну, вот уже с 18 века. И кроме того, да, и дома появляется уже, может быть, даже к концу 18 века рынок читающий в России. То есть есть для кого и что какие-то свои записки издавать. А вот говоря о Московской Руси, до Петровской, тут совсем другая ситуация. В России там 17 века частных, естественно, типографий нет. А на государственном печатном дворе, ну, издаются либо какие-нибудь переводы военных трактатов, что-то такое нужное, интересное, азбуки издаются. То есть частную литературу, такую, записки путешественников, никто, естественно, не издает в 17 веке. И у нас таких источников просто нет. Единственное, что у нас есть по 17 веку, это записки, отписки, так называемые статейные списки российских гонцов, послов, которые отправлялись в Европу. Они должны были, естественно, предоставить по своему возвращению в посольском приказе такой официальный отчет о своей миссии, который называется обычно статейный список. И они есть, да, это очень, в принципе, интересный такой источник, которым хорошо известен историкам. Их много, и не все далеко опубликованы, наверное, только небольшая часть. Но единственное, только надо признать, что за небольшими исключениями тексты таких статейных списков, они малоинформативные и очень канцелярским языком написаны, бюрократическим. То есть не было традиции, как вот у западных путешественников, писать там главу о религии, о нраве, о быте, значит, населения страны, да, которую ты посетила. Там очень таким сухим языком обычно в этих статейных списках написано, что вот столько-то дней от Москвы до Новгорода, от Новгорода до Нарвы вот так-то ехали, столько там подвод потеряли, вот столько корму, значит, нам дали, встретились там с таким-то комендантом, такого-то числа отплыли в Стокгольм, прибыли в Стокгольм, там-то поселились, аудиенция была назначена на такое-то число, в таких-то шляпах стояли там какие-нибудь придворные, может быть, у короля, и король там в какой момент он снял шляпу, поинтересовался ли о здоровье царя и так далее. То есть очень-очень такой сухой язык, как бы просто о фактах, которые казались важными там дипломатическому ведомству российского государства того времени. А наблюдений частных очень мало бывает. Бывают, но их надо вот выискивать по крупинкам. И только, может быть, в Петровское время, да, есть же записки, мемуары, например, князя Куракина о своем пребывании в Европе, это уже Петровское время, да, и значит, Шереметьев по Италии несколько лет ездил, на Мальте был. Вот у нас появляются только вот к концу 17 века такие источники. Правда, язык их еще тоже довольно-таки, ну, несколько в этом плане, может быть, скуден. Они часто фиксируют вещи без каких-то больших комментариев, что приехал там, не знаю, в Верону, вот большой фонтан стоит на площади, а у фонтана собираются там в полдень столько много народу, и пляшут, и танцуют. Ну, это я не цитирую источник, поэтому, пожалуйста, все, кто знает записки русских путешественников, пожалуйста, не злитесь на меня, это я сейчас просто, может быть, из головы придумал, но просто, чтобы вы поняли примерно, как это выглядит. Но личного отношения, как бы, что вот плохо это хорошо, что люди много танцуют, да, нравится музыка, не нравится, такого еще нету.
То есть мы не можем говорить применительно к более ранним эпохам, что есть что-то похоже, условно говоря, с тем же скепсисом относились к жизни в Европе московиты, как к московскому государству европейцы.
Мы можем просто, может быть, судить об этом, исходя из того, что мы знаем о взаимодействии там, русского населения с населением немецкой слободы.
Угу.
Которая при Москве была, да, где такой небольшой квартал или даже пригород Москвы в 16-17 веках на реке Яузе. В середине 17 века патриарх Никон настоял на том, что, значит, всех иностранцев, они тогда еще селились как бы смешанно, могли иметь дома в Москве, ему это очень не нравилось, и он настоял на том, что, значит, все, кто иностранцы и неправославной веры, они должны жить где-то вот отдельно в своем каком-то пригороде. И так была образована называемая новая немецкая слобода.
Так как относились-то?
Ну, по-разному относились. То есть, конечно, у нас есть тоже много примеров ксенофобии, да, что вот русские что-нибудь нехорошее кричат и ругаются, обзываются немцам, немцы на это, значит, подают жалобы. У нас есть просто документы о делопроизводстве судебном. Ну, вот очень было обидным оскорблением немцев, да, 17 века, крикнуть немцу какому-нибудь едущему, да, на телеге «Шиш на кукуй!» Кукуем называли саму немецкую слободу, и это, видимо, было таким нехорошим словом, ругательством. Вот «Шиш на кукуй!» – это значит, что вот немец поехал в немецкую слободу, но только немцы как бы довольно-таки быстро поняли, что это нехорошее слово, и обижались очень сильно. Естественно, есть свидетельства о драках, что, значит, подрались вот из-за какого-то ругательства, или кто-то кого-то что-то украл. Причем интересно, что есть свидетельства о ксенофобии наоборот, когда есть какое-то русское торговое представительство, например, в немецком городе, потому что пришла торговля через балтийские города, какой-нибудь той же Нарве, Ревель, да, то есть Таллин сегодняшний. Тут ездили русские купцы, и тоже у нас есть свидетельства, как какие-нибудь немецкие дети бегут вслед к повозке русского купца, кидают в него грязью, там, значит, что это русские. Такие свидетельства есть. Но есть свидетельства у нас и о том, что русские люди нанимались работать у этих немцев, что, конечно, церковь их очень не любила и пыталась запрещать, чтобы, вот, опять-таки, не православный человек не может иметь в своем услужении русского человека. Но поскольку запрещали, то, значит, такое практиковалось.
Давайте попробуем как-то суммировать. И кажется, что действительно существовали определенные негативные тенденции восприятия описаний Московского государства, они довольно давно существовали, но, кажется, они были больше связаны с историческим контекстом, с культурными различиями, с языковыми проблемами, непониманием, куда больше, чем с каким-то никогда не существовавшим заговором против России.
Или как-то онтологически присущий всем европейцам нелюбви ко всему русскому.
Вот как раз-таки, да, тут скорее мы говорим просто о культурных различиях, что да, безусловно, глупо оспаривать, что некий такой негативный тон в восприятии или описании российского государства, народа даже в целом, в раннее новое время у европейцев присутствует вполне себе, но это обусловлено разницей культурной и религиозной. И причем тут надо смотреть каждый раз все-таки на конкретного автора, да, и даже у одного автора бывают смеси позитивных и негативных отзывов. Но да, уж чем точно я всегда отношусь негативно, это к мысли о том, что, значит, был некий такой заказ коллективного Запада в то время, потому что это, конечно, полная глупость. Ну и, конечно, не следует забывать о ценности записок иностранцев как исторического источника, просто потому что в этом источнике мы можем найти большое количество интересной информации о жизни российского народа раннего нового времени, которая просто отсутствует в других текстах или просто которых у нас нет, исходя из недостаточности источников на русском языке.
Я при этом хочу вспомнить под конец книжку классическую Ларри Вульфа «Изобретая Восточную Европу». Она касается прежде всего событий, начиная с XVIII века, да, с эпохи Просвещения. И основная его мысль в том, что примерно с этого времени в западноевропейских государствах тогдашних возникает определенная экзотизация, как мы бы сказали, Восточной Европы, то есть которая воспринимается как отсталая, неразвитая, холодная и неприятная. Но он там пишет в самом начале, что на самом деле эта тенденция возникла раньше, и уже там в XVI веке об этом пишут какие-то европейские авторы. Другое дело, что это действительно разговор о Восточной Европе, то есть далеко не только о Московском государстве.
Да, и кроме того, мне кажется, мы являемся в России в каком-то смысле заложниками европоцентричного взгляда на историю, который, ну, пришел, наверное, в науку или восприятие, в образование, наверное, в целом в Россию, но вместе с всеми реформами европеизации, да, и так далее, с XVIII века, и даже как бы там Советский Союз себя не противопоставлял, да, Западу, но все равно как бы он остался в некой западной парадигме научного знания, да, и образования. Система университетов, школ, все это, в принципе, ну, схоже у нас в России с тем, как все это выглядит в Европе. И поэтому мы, опять-таки, все мерим по европейским стандартам и обижаемся, что они нас плохо написали, понимаете? Как бы мы вот смотрим их глазами и видим почему-то, что они, значит, тут все вымазали черной краской. Но надо понимать, что, ну да, европейцы мазали, любили мазать в раннее новое время черной краской, да, дегтем какие-то другие культуры. Но это просто было присуще ту эпоху, наверное, всем культурам. То же самое и про китайцев можно сказать, которые тоже, естественно, центром мира считали свою империю. Но мы просто воспринимаем скорее европейский нарратив, да, об истории мира. И поэтому мы смотрим через очки европейские, да, на процесс истории и видим, что они же негативно отзывались. Так они обо всем негативно отзывались практически. Но опять-таки с исключениями. Да. Но в целом, понятное дело, что все сочинения европейцев, Европа — это такая мерила всего, да, все остальное, что отличается от европейских стандартов, ну, значит, это вот хуже. Не надо обижаться просто, просто надо понять и принять. Посмотреть еще, что и китайцы написали и так далее, и понять, что очень разные бывают картины мира.
Да, это мысль, которая на самом деле меня всегда занимала, о том, что люди, которые эмоционально и, ну, как-то ярко обвиняют Европу в русофобии, это люди, которым очень важно, что думают в Европе. Вот назови тебя японец дикарем, ты, ну, может быть, усмехнешься, а может, и вообще не заметишь. А вот если европеец тебя дикарем назвал, то так сразу обидно. Тема, с которой стоит разбираться, может быть, не столько с историками, сколько с психоаналитиками. Вот почему ж тебе так важно?
Вы слушали «Прошедшее время». подкаст о том, как по-разному можно говорить об истории России и ее соседей, и о том, что это значит для нашего настоящего и будущего. Мы — это Дмитрий Карцев
и Сергей Фокин.
Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующие эпизоды прошедшего времени. Слушайте нас на своей любимой платформе для подкастов или в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN.
Если вы слушаете нас на YouTube, оставьте комментарий под видео. Это поможет другим слушателям узнать о нас. И подпишитесь на YouTube-канал подкаста «Медузы».
Пишите нам письма на подкаст podcast@meduza.io. Поддержите «Медузу». Именно благодаря вам мы продолжаем нашу работу. Все ссылки на донаты ищите в описании эпизода.